Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных и важных вопросах. Сегодня у нас в гостях Вадим Андреевич Левенталь, писатель, ведущий редактор издательства «Городец». А говорить мы будем о современной русской литературе. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Давайте начнем с самого главного вопроса. В каком состоянии находится современная русская, ну, в скобочках, российская литература, и что она из себя представляет сегодня?
Ну, тут я бы просто для того, чтобы правильно этот разговор провести, я бы разделил сразу, с одной стороны, литературу как творчество, да, творческая такая планета. С другой стороны, литературный быт. То есть издательство, состояние книжного рынка, состояние книжных продаж там, и так далее, и так далее. Потому что если мы говорим про второе, это отдельно будет разговор, довольно печальный. Но если говорить про литературу,
да, вот про
творчество,
про творческую
вселенную, мне кажется, что состояние блестящее, потому что огромное количество самых разнообразных авторов и взрослых, уже состоявшихся таких со своим читателем, мастодонтов.
Таких. А взрослых это... 18+, 28+, или 35+.
Ну, скажем, авторы, у которых выходит там далеко не первая книга, там, 5-я, 6-я, 10-я, 20-я. Да? С другой стороны, огромное количество молодежи, очень яркой, с первыми, со вторыми, с третьими книгами. Да? Огромное количество абсолютно разных стилей, абсолютно разных эстетик, абсолютно разных как бы традиций, в которых работают разные писатели. В этом смысле дикое разнообразие. У нас действительно цветут все цветы. Другое дело, что они цветут тиражами по 500, по 1000 экземпляров. Да? Это отдельный разговор. Но в этом смысле у нас все прекрасно. Огромное количество дико интересных авторов.
А есть среди них ну, то, чтобы я назвал живые классики. Вот вы просто в силу своей еще профессиональной, помимо писательской деятельности, общаетесь с этими уважаемыми людьми. Ну, об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Вот видите ли вы живых классиков? Вот сегодня пили кофе, так сказать, с Антоном Павловичем. Вчера, не знаю, там, рогалик или круассан, как это по-французски, съели с кем-то другим. Вот как там
со классиками? Живые классики есть. Не знаю, до сих пор жив Александр Андреевич Проханов, глубоко уважаемый. Мы сделали вот в серии моей в издательстве «Городец» его книжку «Певец боевых колесниц». Великолепная совершенно небольшая, ну, повесть, небольшой роман. Блистательный, вот, абсолютно пушкинский, чистый, ясный язык, к которому Александр Андреевич вот пришел вот уже... в очень почтенном возрасте. Да?
Я хочу сказать, что Александр Андреевич, он для меня, например, он гуру не только в книжном деле, да, но в том числе и в общественной сфере. И там же он говорит тем же самым пушкинским, незамутненным языком, формулирует смыслы. Именно поэтому он глава изборского клуба, членом которого я являюсь.
Безусловно, безусловно, конечно. Из наших, из петербургских, вот, и Павел Васильевич Крусанов, который у вас был в передаче, да, и Сергей Анатольевич Носов, замечательный, я считаю, тоже практически вот живой петербургский классик. Да. Во Владимире живет, и вот мы сейчас будем выпускать его новую книгу, Анатолий Гаврилов. Человек, который написал за свою жизнь очень немного, за свою долгую-долгую жизнь, он уже очень пожилой человек, написал немного, но это вот такие книжки, которые томов при многих тяжелее. И, безусловно, это живой классик. В общем, я так думаю, что, вот, может быть, даже пальцев двух рук не хватит, чтобы насчитать прям вот живых
классиков. Сейчас давайте не будем загибать дальше те самые пальцы. Вадим, от вас прям вот таким оптимизмом повеяло, и мы с вами когда сейчас пообщались, тоже такой вы очень позитивный человек. Но вот давайте попробуем разделить ваш жизненный оптимизм от вашего оптимизма в отношении литературы. И перейдем ко второй части вопроса, что с тиражами, с издательством, с продажей книг, с распространением, с возможностью молодых авторов прийти в издательство и напечататься. Я тоже когда-то был молодым писателем. Я все это прекрасно знаю, но мне интересно, и думаю, нашим зрителям тоже, какова ситуация сегодня?
Ну, в общем, тут никакого секрета я не выдам, если скажу, что действительно становится все хуже и хуже. Там, ну, скажем, давайте возьмем за ориентир 2008 год. Да? Вот примерно с 2008 года у нас становится все хуже и хуже и хуже. Тиражи падают, рынок падает, количество книжных магазинов становится все меньше и меньше. У нас на 91 год, на развал Советского Союза, в РСФСР, я точные цифры не помню, но примерно было 17 тысяч книжных магазинов. Не на СССР, а на РСФСР. А сейчас у нас, по-моему, их 3 тысячи книжных магазинов. То есть падение чудовищное. Тиражи, я прекрасно помню, когда я пришел впервые работать в издательстве, был 2007 год, и считалось, что 3 тысячи экземпляров для молодого начинающего автора, это как бы минимальный тираж.
Моя первая книга в 2003 или 2004 году вышла как раз тиражом 3000
экземпляров. Вот это был минимальный тираж для начинающего автора.
Что причина?
А сейчас даже авторы с именем и с читателем вынуждены печатать тиражи по 1000, по 2 экземпляра.
Почему, Вадим? Может быть, читают в электронном виде, не читают вообще, перешли смотреть ролики, сериалы или еще что-то. Что причина?
Я каждый раз, когда, особенно наши чиновники, говорят, что ребята, ведь люди перестали читать просто потому, что они читают теперь электронные книги. Ведь они теперь вообще просто бросили читать, потому что они все в интернете, смотрят YouTube и играют в компьютерные игры. Я говорю, ребята, если закрыть все магазины мясные, то окажется, что все вегетарианцы. Ребята, у нас страшная монополизация книжного рынка. Понятно, что это комплекс причин, да? Но если из основных называть, страшная монополизация книжного рынка, когда одному такому книжному Дикси, такому, условно говоря, книжному магниту, да, принадлежит издательство, книготорговля, книгораспространение, вообще все. Да? И понятно, что с фермерским яичком вы в этот магнит и в Дикси вас никто не пустит.
И куда же идти с фермерским, прошу прощения, яичком?
Некуда, просто некуда.
Самому есть? Просто читать друг другу или что?
Партизанское книгоиздание, как сейчас тоже некоторые молодые ребята делают, печатают в типографиях свои книжки и распространяют просто как книгоноши сами в рюкзаках по друзьям, по каким-то маленьким книжным магазинчикам таким независимым, по каким-то концертам, если это связано с какой-то музыкой там, и так далее, и так далее. Вот это одна причина — дикая монополизация книжного рынка. Да? И вторая причина — это очень непрозрачное устройство рынка электронной торговли, рынка электронных книг.
А в чем там непрозрачность? Блокчейны всевозможные. Тут можно еще несколько красивых слов сказать. Прочитали, отчитались перед автором, заплатили ему какой-то гонорар.
Недоплачивают? Опять же, там примерно такая же монопольная ситуация, только на рынке электронных книг. И рынок устроен так, правила прописаны так, что этот электронный продавец издателю говорит: мы продали ваших таких книжек столько-то. Но проверить это никак невозможно.
Это же джентльменский договор. У меня тоже такие вещи есть.
Тут-то у меня карта и поперла, да, как в том анекдоте.
Скажу честно, я никогда, конечно, даже не собирался смотреть, сколько там было скачиваний электронных версий книг. Смотрите, Вадим, мы с вами последовательно двигаемся. Значит, с писателями у нас все хорошо, с талантами замечательно, вы полны оптимизма. Опускаемся на ступеньку ниже. Тиражи издательства уже, так сказать, грусть появилась в ваших больших и красивых глазах. А вот теперь давайте еще возьмем третий сегмент. Это, в хорошем смысле, экспансия русской культуры. Русский язык, русская культура, наши книги, наши писатели. Пожалуйста, как говорится, прям все про вас. Ваш роман «Маша Регина» вошел в длинный список русского букера, вышел финал крупнейшей премии Российской Федерации «Большая книга» в 2013 году. Так. Дальше, в августе 2016 года он представлял Россию на Эдинбургском международном книжном фестивале. То есть, все последовательно, понятно. Вы написали книгу, ее оценили коллеги, читатели внутри России, она пошла представлять русскую культуру на международном рынке. Скажите, пожалуйста, как обстоит дело с этим? После этого можете ли вы уже, как говорится, не работать? Вы теперь уже маститый писатель, Эдинбургский фестиваль, западные издательства выстраиваются в очередь, желая перевести вашу книгу, заплатить вам гонорар, и это вас побуждает. В общем, как с экспансией русской культуры?
Если говорить обо мне, то это, конечно, некоторое привлечение, то, что вы сейчас сказали насчет западных издателей,
которые выстраиваются в очередь. Как пример.
И нет, это не позволяет, заниматься только литературным творчеством и больше, не ходить ни на какую службу. В моем случае точно нет. Но что касается экспансии, то пока, к сожалению, с этим не очень. Моя книжка, но ведь мы знаем, что огромное большинство литературы русской современной, которая переводится на... Давайте говорить про английский язык, чтобы было проще, да, потому что все-таки английский язык, он мировой, гегемон там, и так далее. то это, конечно, будут книги в основном, я бы сказал, так оценочные, я бы сказал, что процентов на 80. Это будут книги про страшный Советский Союз и про страшное
кровавый
сталинское
Сталин.
Время, про кровавого Сталина, который всех убил и ел детей на завтрак. Это работает как пропаганда, и в основном пока, к сожалению, так. И переломить эту ситуацию может только появление у нас какой-то идеи, какой-то...
Вы очень хороший глагол использовали, и я хочу его теперь использовать. Что мы несем миру? А сейчас мы несем что?
Ну, в том-то и дело,
что... Кроме книжек о кровавом Сталине, в кавычках, что-нибудь такое, идею какую-то мы за пределы наших границ высказываем. Может быть, она есть, только мы ее здесь не слышим. Может быть, есть авторы, которые рассказывают идею многонационального русского мира, не знаю, какие-то духовные... Ну, то, что потом станет русской классической литературой. Там же вот много вопросов важных, что вызывает в итоге у читателей уважение не только там, к Антону Павловичу Чехову или Толстому или Достоевскому, а к России в целом. Вот есть ли что-то, что мы сейчас несем за границу в книгах?
Нет.
Нет.
Ну, по большому счету, нет. Я говорю, что
подождите,
на 80% вот про кровавого Сталина.
А вот еще один вопрос.
Скажем, у вас в гостях был Павел Васильевич Крусанов, да, который вместе с другими своими товарищами, петербургскими фундаменталистами, разрабатывал русскую имперскую идею. Скажем,
да.
Она не моя идея, я так со стороны с уважением к ней отношусь, но все-таки она не моя. Но оценить я могу, да, есть такая идея. Но их же не переводят. Скажем, Крусанов — великий русский писатель, безусловно, классик.
Я как вот его читатель. С вами согласен, хочу поймать вас на слове.
Нет никаких переводов, кроме как на сербский.
Вадим, хочу поймать вас на слове. Вы сказали, что никакую идею мы не несем. Тем не менее, ваша книга представляет Россию на Эдинбургском фестивале.
Ну, эта книга, знаете, я же могу рассуждать о чем угодно, но эта конкретная книжка, она не столько про... скажем, какие-то глобальные там, политические, исторические проблемы, она скорее про такие очень личные и такие проблемы частного человека, что ли. Да? Вот, как человек обнаруживает себя в мире, как человек обнаруживает, что он... Это вот мы говорим про роман Маши Регина, который он переводился. Да?
Как-то похоже, по-моему, Маша Регина, Анна Каренина. Там вопрос, надо ли бросаться под движущиеся транспортные средства, не рассматривается?
Нет, не рассматривается, да. Там немножко другой финал. Впрочем, ну, тоже такой довольно классический. Это история про частного человека, который выстраивает свои отношения с миром и с другими людьми. Да? Девочка молодая приезжает в Петербург, начинает учиться, там, мучается какими-то проблемами смысла жизни. Там, вот это
всё. Это тоже крайне важно.
Государственных проблем там нет.
Это крайне важно. Но, Вадим, поскольку мы говорим о современной, то давайте, может, попробуем поговорить о крайне современной русской литературе. Что это значит? Вот сейчас мы живем в таком странном мире. Вот новый мир уже наступил, дивный, но, по-моему, он мало кому нравится. Я имею в виду все эти ковидные ограничения, вакцинация, кто-то не хочет вакцинироваться, кто-то, наоборот, на этом настаивает. То есть что-то новое появилось. Скажите, пожалуйста, в литературе этот неожиданный период, он уже нашел какое-то отражение? Есть роман «Утопия», «Антиутопия», не знаю, «Реалия» какая-то о том, что сейчас происходит?
Ну да, появились уже книги как бы о карантине, там, да, скажем, у Евгения Водолазкина, нашего компатриота, да, петербуржца, вышла книжка, там, 4 пьесы, по-моему, вот связанные
с названием «Карантин» или «Локдаун».
У меня в серии, например, вышла книга, которая называется «Карантин по-питерски», это живая переписка пятерых петербургских писателей, ну, то есть, точнее, четверых писателей и одного музыканта. Павел Васильевич Крусанов, Герман Садулаев, Валерий Арапетян, Александр
Пелевин. Все знакомые имена.
И Ричард Семашков. Вот они в течение полугода, как раз пока Петербург сидел на карантине, вели переписку. Эта переписка вот опубликована в этой книге. Классная книга, вот такая, «Карантин по-питерски». Но если говорить о серьезном художественном осмыслении, то у литературы все-таки всегда больше вот этот люфт, чем у, не знаю, там, у публицистики, у, может быть, музыки там, и других.
То есть ролик можно снять завтра, а чтобы написать книгу, надо ее пережить, да, и потом...
Осмысление по-настоящему и в большой художественной форме, там, в мощной, возможно, только через ну, спустя какое-то время, там, сложно сказать, какое именно, скажем, ну, там, война 1812 года была сильно позже осмыслена художественно, да.
Боюсь, потому что Лев Николаевич оказался на другой войне, где те же самые милые французы и частично англичане обстреливали Севастополь.
Да, да, безусловно. Но я к тому, что ведь у нас, при том, что есть много книг и даже хорошие книги есть, скажем, о событиях 14-го года, да, там от, ну, о гражданской войне на Украине, но все-таки пока, как мне кажется, нету по-настоящему сильного такого художественного высказывания. Ну, то есть оно еще будет. Неплохие книги есть, но вот прям шедевра еще ждем.
Ну, здесь, мне кажется, необходимо дать небольшое пояснение нашим уважаемым зрителям. Вы не просто писатель, а вы человек, который работает с писателями, то есть редактор. И более того, вы не просто человек, насколько я понимаю, который сидит и ждет, когда вот писатели выстроились в очередь, приносят рукопись, вы их ищете активно. Вот в 2011 году вы выступили автором идеи и составителем двухтомника «Литературная матрица», который один из критиков назвал, вероятно, самым успешным литературным проектом последних десятилетий. В связи с этим вопрос. Вадим, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к ситуации, когда некая медийная персона вдруг разражается книгой? Ну, не знаю, условный там Дудь какой-нибудь. Вот он ведет видео, потом хлоп, выходит книга. И это не просто такой компиляция текстов, которые он произносил в программе, да, и они в печатном виде сделаны в книге. А вот книга.
Ну, я со скепсисом отношусь к подобным историям. Мне кажется, никакой там, не знаю, тот же самый Дудь не приходит там, дожив до 40 лет, в филармонию и не говорит, что, ребята, знаете, я подумал, давайте-ка концерт сыграю, там вот первый концерт Чайковского, путинский любимый, да, как он сказал на прямой линии. Ну, как-то вот такая идея никому в голову не приходит, да?
Ну, почему? Потому что Зеленский там, играл
там надо долго...
на рояле. Ну, лучше бы, кстати, не делал этого, мне кажется.
Ну, не в филармонии все-таки.
Ну, в зале все-таки.
Ну, вот как-то вот такая идея никому в голову не приходит. А почему-то написать книжку, кажется, что... Может, я понимаю, что есть исключения. И наверняка их можно, как бы сейчас напрягшись, вспомнить. Но ведь они очень редки. А в действительности, чтобы по-настоящему хорошо писать, нужно, как и пианисту тоже, чтобы хорошо играть, нужно, во-первых, очень долго этим заниматься, тренироваться. Пианисту нужно сидеть там часами, играть гаммы. А еще, который пишет, нужно исписать грузовик бумаги, ну, выписаться, то, что называется.
Да еще таланты, да, нужны.
Ну и талант, безусловно.
И таланты, да, нужны, да, как, да, во всяком.
Как говорил Станиславский,
ремесле.
Талант — это труд.
В данном случае я очень соглашусь с уважаемым классиком. Вадим, ну, завершая первую часть нашей программы, хотел спросить вот что. Смотрите, мы поговорили с вами о состоянии писательского сообщества, оно хорошее, о состоянии издательского сообщества, здесь у нас уже появились вопросы. Опустились мы еще на одну ступеньку ниже и выяснили, что государство, ну, как-то вообще не использует литературу современную как способ донесения смыслов нашей позиции в целом в мире. Давайте зададим два классических вопроса. Кто виноват и что делать?
Ну, мне, конечно, как марксисту кажется, что проблема вот в головах, что ли, да, в идее дикой либерализации. Типа мы отпустим рынок, да, и вот рынок сам по себе как-то там разберется, а оказывается, что рынок-то дико монополизируется, как предсказывал Маркс еще в «Капитале», да, неизбежно монополизируется. А государство, когда самоустраняется от этого, там не монопольный, антимонопольный комитет не работает, там ничего, и всем на все пофиг, вот и получается такая ситуация. Конечно, государство как-то должно об этом думать. И конечно, ну, нужно разбивать эту ситуацию, вот этой монополии, а это может сделать только государство. Рынок этого не сделает.
То есть главная проблема никакая в монополии.
Никакая свободная рука рынка.
Главная
проблема в свободной руке рынка, да.
Так в Советском Союзе была 100% монополия на издание книг. Все издавало государство, которое само с собой, ну, никак не конкурировало. Тем не менее, были переводы на иностранные языки, были огромные тиражи, были 31 тысяча магазинов в РСФСР.
Не совсем так. Государство само по себе ничего не издавало, окей? Да, вот как бы правительство или там совет министров сам ничего не издавал. Было огромное количество разных издательств. Да, они все были государственные, но издательства-то были разные. Вот здесь художественная литература, вот здесь издательство Академии наук, вот здесь, не знаю, издательство «Радуга», вот здесь издательство журнала «Новый мир». Они в этом смысле, они конкурировали. Другое дело, что, опять же, государство обеспечивало честное распределение всех книг по всей стране. То есть вы могли приехать в любой самый маленький городок, найти там книжный магазин и найти последнего напечатанного Мандельштама. Да? Это с чем связано, что их не было в столицах, на что все
скорее жалуются. Скорее, все-таки, наверное, не найти, потому что, насколько я помню, я макулатуру ходил сдавать.
Их было и в столице не найти, но люди, которые приезжали в Казахстан, находили в книжных магазинах там спокойно вот эти книги, которых было не найти в столицах. То есть были и минусы, конечно. На самом деле просто надо было немножко подкрутить и больше печатать, да, раз не хватало в столицах. Но важно, что книги были везде, в каждом маленьком городочке. Сейчас книги, если мы не говорим про желтые детективы, про любовные романы, и вот про всю эту мутатень, которая типа отправить голову в отпуск, да, вы книги более-менее, ну, скажем, интеллектуальные, да, там, middle brow, да, вы их найдете в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, даже в Нижнем Новгороде уже не найдете, а это город-миллионник. В Воронеже не найдете, там прошлым летом закрылся последний независимый книжный магазин, ну, в смысле, единственный.
Да, был прекрасный книжный магазин, я успел в нем
книжный
выступить.
Книжный клуб Петровский, да. А он закрылся, его больше нет. Соответственно, Воронеж, город-миллионник, вы не купите там книг. А если мы говорим про миллионники, а если мы приедем, условно говоря, в Великие Луки, то там вообще без шансов. И никакая интернет-торговля этого не заменяет. Покупателю нужно прийти в книжный магазин и книгу пощупать, полистать, понюхать. Вот это вот все. Никакой интернет-книжный магазин этого ничего не заменит. Я уж не говорю про доставку почты, которая стоит столько, что если житель где-нибудь там в Анадыре, для него цена книги вырастает раза в три.
Ну, Вадим, я предлагаю после нашей программы провести эксперимент. Поедем в Великие Луки и попробуем найти там Мандельштама.
Ну, окей, Мандельштама вы, может быть, и найдете, потому что его, по крайней мере, в школе изучают. И я к тому, что вы едва ли там даже уже книги Захара Прилепина найдете.
Но общая картина. Книга,
не знаю, Михаила Трофименкова, там, да, Павла Крусанова, Сергея Носова, о которых мы сегодня говорили, вы там совершенно точно не найдете. Это я вам говорю как человек в Великих Луках, бывавший неоднократно.
А я, кстати, там еще не был, дорогие друзья, обязательно поправлю это свое упущение. Ну, а мы сейчас переходим во вторую часть нашей программы, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем программу по-стариковски. В очередном выпуске нашим гостем является Вадим Андреевич Левенталь, писатель, ведущий редактор издательства «Городец». Сейчас наш гость ответит на 5 блиц-вопросов. Вадим, ну что, начинаем. Вопрос первый. Мы с вами уже говорили о том, что вы не просто писатель, не просто человек, который имеет дело с молодыми и маститыми авторами, но вы тот, кто их ищете. Вы в некотором смысле, я бы сказал, даже горняк такой, геолог, если хотите. Вот смотрите, у меня такое ощущение, что вы ставите себе цель найти кого-то. Вот один проект литературной матрицы, мы уже сегодня упоминали, появился еще один издательский проект у вас, книжная полка Вадима Левенталя. Вадим, кого вы в итоге ищете?
Молодых авторов, безусловно, это, наверное, приоритетная задача. Вывести на орбиту молодых авторов. Действительно, мы работаем уже почти 4 года, мы сделали больше 70 книг. Я бы сказал, что, наверное, там где-то вот соотношение 2/3 на треть. Треть — это люди заслуженные, уважаемые. Скажем, мы сделали несколько книг и Павла Васильевича Крусанова, и Александра Андреевича Проханова я сегодня уже упоминал, да, там Михаила Трофименкова, Дениса Горелова, Татьяны Москвиной. Но я горжусь тем, что я нашел много замечательных молодых авторов. Это и Денис Епифанцев, и Владислав Городецкий, и Роман Богословский. И вот сейчас мы делаем книгу замечательного воронежского писателя Дмитрия Кудрова, уже скоро выйдет из типографии, и многие-многие другие. Еще книг уже больше 70, я всех не могу назвать.
Вадим, тогда
Но для меня эта задача приоритетная. Да.
Тогда, чтобы наши уважаемые зрители, может быть, могли сегодняшнюю нашу беседу использовать, ну, прям в прикладном каком-то смысле, ведь поиск писателей продолжается.
Да.
Каким образом можно попасть к вам на прием, на стол, на электронную почту, чтобы творение, книга очень была сложно. Рассмотрена.
В любой книге серии вы заходите в любой книжный магазин, берете любую книгу, которая вышла в серии «Книжная полка» Вадима Левенталя, и в самом конце, на последней страничке, которая называется «Страничка с выходными данными», там есть e-mail, на который принимаются рукописи. levental.bookshelf@gmail.com. Рукописи все рассматриваются, но, правда, надо понять, что быстро это произойти не может, потому что рукописей много.
А Вадим Левенталь один.
А Вадим Левенталь один, да. Поэтому это может занять и несколько месяцев чтения рукописи. Да.
Хорошо, дорогие друзья, ну вы все услышали, запомнили, и я не сомневаюсь, что среди наших уважаемых зрителей есть писатели, они обязательно к вам обратятся. А мы двигаемся дальше в нашем блице. Цитата из вас. Кавычка открывается. «Я не скрываю, что я марксист. Слово «левый» мне не нравится, оно слишком многое в себя включает, поэтому предпочитаю считать себя просто марксистом». Вопрос. А каким марксистом? Вот в Китае марксисты. Сейчас вот выступал Си Цзиньпинь, и он слово «марксизм» несколько раз произнес. Несмотря на то, что строит социализм с китайской спецификой. Ленин, безусловно, был марксистом, Сталин был марксистом, даже работы писал, да, на эту тему. Троцкий был марксистом. Вы, кстати, чуть-чуть молодого Льва Давыдовича так напоминаете, мне кажется. Ну, внешне, конечно. Марксистом был Хрущев, по крайней мере, говорил об этом. Леонид Ильич Брежнев был марксист таким, каких мало. Книги тоже писал. Горбачев тоже называл себя марксистом. Вопрос, что такое марксист?
Ну, давайте я просто коротко расскажу, как я к этому пришел. Мне кажется, это и будет ответ на вопрос. Я же вырос вот, как бы в ситуации там, разрушающегося уже Советского Союза в 90-м, родился в 81-м году. И мои родители, конечно, были абсолютно вот такие либерально настроенные товарищи. И я, как любой ребенок, растущий в любой семье, разумеется, воспринял взгляды своих родителей прежде всего. Да и школа, конечно, там еще в начале 90-х вполне уже вышла на рельсы такой антикоммунистической пропаганды, буржуазной, да. Я сначала учился в математической школе, потом в литературной школе, потом немножко поучился на артиста, потом попал на филфак. И я был таких очень мистических взглядов. Я занимался блоком, читал да, Владимира Соловьева, занимался блоком, интересовался буддизмом, там вот это вот все. А всякую экономику всегда презирал. Ну, что мы будем с этими вот низменными предметами разбираться? Меня интересует мистический опыт, встречи
пока
с божественным.
Пока не получили счет за квартиру.
Пока в какой-то момент не поймал себя на мысли, зачем я себе отказываюсь-то? Я что, глупый, что ли? Почему они все там кидаются какими-то экономическими терминами? Там, дай-ка я тоже все почитаю. Меня учили относиться к подобным вещам четко, а с академическим подходом. Я взял учебник истории экономических учений, прочитал его и, главное, выписал все, что там, вот список литератур. Получилось около там 100-150 книг. Я все лет за 5 прочитал. И из них, из всех, меня убедил Маркс. Ну, потому что он убедительный. Я все-таки в математической школе учился, я привык как бы, ну, верить в доказательства.
Нет, если возьмете Маркса и современный учебник «Экономикс», ну, конечно...
Вот современный учебник «Экономикс» меня не убеждает, потому что я вижу там логические несостыковки, я вижу там логические провалы, я вижу там места, где тебя просто пытаются убедить идеологически, да, как пытаются убедить публицистически. Там тот же Хайек, тот же Фридман, там, и та же Ханна Аренд во многих местах. А вот Маркс, он вообще-то великий публицист, конечно. Между прочим, это человек с невероятным чувством юмора. Читаешь «Святое семейство», падаешь под стол от смеха. Да? Но при этом вот тот же самый «Капитал», он же абсолютно убедителен. Ну, для меня, по крайней мере. Я это читал, думал, ну а как можно с этим спорить?
Почему это совершенно разные правда? Политические деятели называют себя марксистами, и в своей практике они делали диаметрально противоположные вещи, но тем не менее прикрывались классиком. Так вот, современный марксист — это что такое?
Ну, как мы знаем, марксизм — это не догма, а метод мышления. Да? Метод мышления, опирающийся не на иррациональные какие-то основы, а на рациональные основы. На то, что мы можем пощупать руками, подсчитать там, и так далее, и так далее. Ничего удивительного, что как метод мышления он рождает разные абсолютно и политические практики, и теоретические ответвления. Мы знаем, что и в 20 веке среди великих философов, там, французских, немецких, были самые разные марксисты. Да? Но я думаю, что В конечном счете, если мы не сваливаемся в иррационализм, не сваливаемся в мистику, то мы все работаем более-менее на одно.
Вадим, у меня возник вопрос, что называется, бонусом к тому, что вы сказали. Вы работаете с писателями, вот наши же зрители будут присылать вам. А если они будут присылать вам работы, не совсем совпадающие с вашим марксистским взглядом на жизнь? Ну, например, Александр III, великий император. Вы как будете относиться к этой литературе? Сквозь призму марксизма пропускать или сквозь призму писателя и редактора Вадима Левенталя?
Нет, я очень толерантный редактор. Опять же, из этих 70 книг, книги абсолютно разные. Это не книги все одного направления, в одном стиле написанные там, и в одну дуду дующие. Нет, это абсолютно разные книги. Среди прочих, например, я издал книги покойного, к сожалению, Константина Анатольевича Крылова, да, «Приключения Буратино. Золотой ключ». Потому что это замечательная литература. Мы немножко дружили с Константином Анатольевичем.
То есть вам удается отделять профессиональную
Константин
деятельность?
Константин Анатольевич
Нет, я имею в виду,
как вы понимаете,
себя.
Диаметрально противоположных взглядов придерживался. Но мы замечательно сидели вместе, общались, и я всегда ценил его как писателя, человека тонкого, невероятно образованного, очень умного. Да, совершенно другие взгляды у человека, ну что ж, но талант-то никуда не денешь, не спрячешь, не денешь, книги талантливые, и я их напечатал.
Вот как хорошо вы сказали. Следующий вопрос. А как марксист, Вадим, как вы относитесь к идее, которая «Справедливая Россия за правду» сейчас выдвигает в своей предвыборной программе? Признание ДНР и ЛНР со стороны России. Вот с марксистских позиций, как вы к этому относитесь?
Ну, дело же не в том, чтобы чисто технически там чего-то признать, чего-то не признать. Дело в том, чтобы обеспечить там, не знаю, людям, рабочим, да, достойное существование. Сможете? Ну, присоединяйте.
Ну, для начала перестанут стрелять. Это уже значительно улучшит состояние рабочих. Потом, естественно, развивать, поднимать, восстанавливать, улучшать экономику в ситуации, когда прекратятся боевые действия, ну, естественно, лучше будет.
Ну, словом, я не против никакого присоединения. Просто для меня, конечно, на первом месте стоит классовая борьба.
Интересы рабочих.
Противоречия, интересы пролетариата, да. А уже на втором месте интересы государства, которое хочет чего-то там себе присоединить.
Угу. Ну, хорошо. Переходим к следующему вопросу. Опять цитата из вас. «Литератор не может быть нацхваткой. Даже если он думает, что он нацхваткой, пишете вы, он все равно так или иначе участвует в схватке идеологии, так или иначе пропагандирует те или иные идеи. Поэтому литература всегда немножко политика». Кавычка закрыта. Ну, еще классики говорили, поэт в России больше, чем поэт. О чем пишет писатель Вадим Левенталь? Марксист. Писатель Вадим Левенталь.
Ну, пытается, скажем, чего-то там такое писать. То есть это, я бы сказал, что мне интересно и в других, и самому тоже интересно осмысление какой-то вот текущей ситуации, да, осмысление нашей социальности, в которой мы живем, осмысление этого времени, да. И если мне удается в меру моих скромных сил осмыслять вот эту реальность не с точки зрения, опять же, там, какой-то мистики и иррациональных вещей, а с точки зрения меня как не догматического марксиста, но как человека, который понимает, что любое явление определено какими-то реальными вещами. Да? И попытаться это показать в художественном тексте, объяснить в художественном тексте и сделать это, ну, интересно для читателя, то, стало быть, моя задача будет выполнена. Но судите об этом, разумеется, читателю.
Ответ принимается. И завершающий вопрос нашего блица. Еще одна цитата из вас, на мой взгляд, очень-очень интересная. Смотрите. «Я не разделяю алармистских настроений, что нам нужно спасать русский язык», пишете вы. «Вернуть язык на какие-то позиции попросту невозможно. Он развивается сам по себе, никакими внешними усилиями это не сделать». Конец цитаты. Вадим, так что, и не надо защищать русский язык? Вот не занимаете ли вы здесь позицию, с которой не соглашаетесь в экономике? Вы говорите, в экономике вот само собой все наладится, книги сами издадутся, смыслы сами напишутся, рынок все расставит по местам. И говорите, это неправильно. И я с вами согласен. А в языковой политике вы говорите, да не надо защищать русский язык, он развивается, он сам себя защитит. А нет тут противоречия?
Нет, смотрите, цитата, которую вы привели, была сказана по одному конкретному поводу. Вопрос, который задавал журналист, был связан с тем, что вот у нас проникновение англицизмов в русский язык.
Так.
И ответ ровно в этом и был, потому что русский язык настолько мощный, настолько крутой, что он вот с этими своими жерновами, он перемелет любые заимствования, абсолютно. Английский сделает из английских русские слова, не волнуйтесь, уже делает. Все вот эти вот залайкать, там лайкнуть, это же абсолютно русские приходят флексии, да, и делают из английского словечка русское. Вот так было на протяжении всей истории русского языка, и в 18 веке, и в 19, и в начале 20-го. Мы заимствовали из немецкого, из польского, из французского, и это стали абсолютно русские слова, русские. Язык не стал от этого ни французским, ни польским, ни немецким, правильно?
Вадим, а я бы согласился с вами.
Говорим. И английский точно так же перемелет, не волнуйтесь.
Но не могу согласиться, потому что приходит мне письмо, и я читаю его, и я не понимаю смысл. Там есть три предложения, и связано это с тем, что вы должны что-то вот там сделать, написать. И это написано такими терминами, я просто искренне не понимаю, что от меня хотят?
Я бы сказал, что тут дело не, даже не в защите русского языка, а в защите образования. Просто должно быть образование, где людей учат писать. У нас же сочинения отменили сколько там лет назад в школе. Люди больше не пишут сочинения.
Это, по-моему, пишут сейчас.
Ну, видите, там вот в рамках ЕГЭ там типа 5 строчечек они пишут. Вы понимаете, что это не то, что раньше, когда писали там каждую неделю по большому сочинению.
То есть закон о защите русского языка вы считаете не нужным? И русский язык как-то защищать со стороны государства не нужно. Экономику нужно.
Защищать от заимствования, я считаю, что точно не нужно.
Вот, а вот товарищ Сталин с вами не согласился, и поэтому написал работу «Марксизм и языковой вопрос». Написал после войны.
В 20-е годы русский язык претерпел одну из самых мощнейших катаклизмов в своей истории. То есть он изменился радикально. Да? В 10-е годы люди говорили на совсем другом языке. И приходят 20-е годы, меняется социальная реальность, появляются все эти наркомпросы, там вот все эти, ну то, что еще Булгаков...
Замком по морде, да.
Вот это вот все, да. Русский язык, и ничего, он из этой, с этой стремнины тоже как бы вытекает и разливается дальше. Это как большая река, понимаете? Ну да, там какие-то вот камешки, стремнины, ничего, протечет и потечет дальше. Я тут все-таки смотрю еще и как филолог, как человек, изучавший историю русского языка. Вот у меня здесь никаких беспокойств по этому поводу нет. Есть беспокойство по поводу того, что сейчас происходит на Украине, безусловно. Потому что когда там русских объявляют людьми второго сорта,
там
и
русского языка
запрещают в школах. Там, потому что в странах Прибалтики закрыли уже все, это факт, да, закрыли русские школы. Вот это действительно большая проблема. Нам нужно думать, что с этим делать, конечно.
Ну что, Вадим, вы вновь заиграли искрами оптимизма, это, наверное, хорошо. Дорогие друзья, а мы в таком оптимистическом тоне переходим к третьей части нашей программы, где наш гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях писатель Вадим Левенталь. Говорим о современной русской литературе, о русском языке. Ну, в общем, о много о чем мы с вами сегодня разговариваем. Вадим, вопрос, который прислали наши уважаемые читатели, следующий. Вот вышла такая книга, я покажу ее на экран. «Ирина Левенталь. Мой секс» называется книга. А все это вышло в рамках книжной полки Вадима Левенталя. И читатель, который прислал вопрос, спрашивает, совпадение фамилий, оно случайно или здесь есть какой-то другой смысл?
Нет, совпадение фамилий не случайно. Это книга, которую написала моя первая жена. Я ей помогал писать эту книгу, поэтому там на обороте титула написано «Под редакцией Вадима Левенталя». Не просто в книжной полке Вадима Левенталя, а еще и «Под редакцией Вадима Левенталя». А это книга, которую мы задумали с моей первой женой после того, как развелись. Очень давно это было. Я вообще долго пишу, долго работаю. Вот 5 лет мы ее писали. Это не автобиография ни в коем случае, и не то, что сейчас называется автофикшн, докуфикшн.
И не Камасутра. Вот,
и не Камасутра. Это скорее, я бы сказал, такой классический роман воспитания. То есть, готовясь к тому, чтобы вот как-то выстраивать структуру этого текста, я пересчитывал вот все эти там Юлия Ильнова и Лоиза, там, Гёте, годы странствий Вильгельма Майстера там, и так далее.
Маркиза де Сада не листали?
Маркиз де Сада я очень люблю, безусловно. Ну, вот конкретно его не перечитывал, в основном Гёте перечитывал.
«Венера в мехах».
Словом, эта книга о женской сексуальности, о становлении женской сексуальности. Мне кажется, что это тема...
Это художественная книга,
это художественная, да? Литература, это роман, там написано, роман. В котором, безусловно, как в любом хорошем, ну, то есть я надеюсь, что хорошем, но неважно, как в любом романе, много наскано из жизни, да, писатель же он ходит и все из жизни крадет, вот это мне в текст, вот это мне, вот это в текст, вот это в текст, поэтому хоть это и выдумка, но выдумка на основе какой-то там реальности. Мне кажется, что это страшно важная и интересная тема, мне кажется, что последние годы об этом говорят все больше, и это хорошо. Вообще не очень понятно, как на русском языке говорить о сексе. Мы только-только вот сейчас вырабатываем
слово-то
этот
язык.
Слово-то
опять-таки английское.
Слово английское, да. У нас же огромная проблема с этими словами. Они несут либо такой медицинский оттенок, либо такой, ну, прямо матерный, да, инвективный. Английский язык для себя давно выработал такие вот нейтральные слова для обозначения конкретных вещей и органов. Не будем сейчас их называть.
Вадим, а какое вот слово
может заменить? Пока таких
как филолог, нет. Скажите, просто вопрос на ходу родился. Слово «секс» каким можно заменить словом или словосочетанием на русском языке?
Слушайте, ну все, я думаю, все их прекрасно знают, только они не очень цензурные.
Почему?
Да?
Взаимоотношения полов. И вот название книги. Ирина Левенталь. «Мои взаимоотношения полов».
Встретились вы с девушкой, пьете кофе и говорите, пойдем займемся взаимоотношением полов.
Знаете, когда я знакомился со своей женой, какие-то другие термины использовали, ну, по-моему, послушать пластинки, посмотреть видеокассеты,
в том-то и дело, что,
были какие-то другие эвфемизмы.
В русском языке и в русской литературе, в частности, да, есть, разумеется, великие описания Саити, да, там, не знаю, у Набокова там великие описания есть, у Бунина, там, у кого-то еще, да, но они всегда были метафорические. Русская литература, русский язык всегда использовали сложно закрученные метафоры для этого. Да? Вот пойдем пластинки послушаем. Да? Мне кажется, настало время для того, чтобы выработать какой-то язык описания для подобного, для этого рода вещей, выработать механизмы и стратегии их понимания и рефлексии, и осмысления. Потому что, говоря метафорами, мы отказываемся от рефлексии и от осмысления. А эти вещи надо осмыслять. Пришла пора. Весь мир их осмысляет, и нам тоже надо. И я не знаю, насколько у нас получилось, но это, по крайней мере, попытка какого-то движения в эту сторону. Надеюсь, что она не совсем впустую, и что кому-то эта книжка понравится, и как-то она подтолкнет людей к тому, чтобы об этом думать.
В любом случае, очень неожиданно, когда супруги, хоть и бывшие, пишут художественную книгу. Ну, больше, я так понимаю, Ирина здесь писала, да? Ну, такая ситуация, мне кажется, новая для русской и мировой литературы. Думаю, что, наверное, роман интересный. Я обязательно его прочитаю и потом поделюсь своей точкой зрения, своим впечатлением с вами. Дорогие друзья, ну а на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Я думаю, что вывод из всей программы очень простой. Дорогие друзья, нам надо всем читать больше книг, искать новых писателей, издавать их максимальными тиражами и нести наши смыслы, нашу великую русскую культуру за пределы русского мира. Вадим, спасибо, что пришли.
Спасибо вам за приглашение.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас
Вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.